Глава третья, в которой я придумываю удивительную похлебку, но никто не спешит ее попробовать. Йенс шел впереди, я следом, пряча в рукаве нож. Не было у меня веры Йенсу, да и быть не могло. И уж если предаст, то первым и погибнет. Коридор был пуст. Дверь, ведущая в часовню, заперта. Я, увидев, что Йенс слегка склонил голову, сложил руки святым столбом и мысленно возблагодарил Искупителя за то, что строгий взгляд отвел в сторону, за то, что шанс мне дал. Никогда ведь такого не бывало, чтобы человек из церковных застенков сбегал. Отпускали, бывало. Миловали высочайшим указом, например, если в повинном военачальнике нужда у державы возникла. Тоже случалось. Но чтобы человек убежал, никогда не слышал. Сейчас «Будет три поста», — сказал вдруг Йенс. «Первый пройдем легко, только не говори ни слова. А второй и третий?» «Третий тоже пройдем, если второй пропустит. Думаю я, не мешай». Когда меня вниз тащили, постов я и не приметил. То ли моих конвоиров хорошо знали, то ли вниз пройти легче, чем наружу выйти. «Шаг мельче и ровнее», — напомнил Йенс. «Остановлюсь, тоже стой, пойду, иди следом». Первый пост был так неприметен, что я бы точно мимо прошел, сразу подозрение охраны вызвав. Это была ниша в стене коридора, и там, за маленьким столом, без всякого света, сидели трое монахов. Перед двумя на столе лежали арбалеты с тупыми стрелами, которые обычно не убивают, а оглушают. Перед третьим лежал лист бумаги и самописное перо, что почему-то еще страшнее казались, чем оружие. «Мир вам, братья!» — сказал Йенс, остановившись. Стражники убрали руки с арбалетов. «И тебе мир, датчанин!» — сказал монах с пером, насмешливо. Словно происхождение Йенса какой-то повод для шуток давало. «Как дела? Смирно твои сидят? Побегов не замышляют?» Все трое заулыбались.
«Замышляют каждый день», — сдержанно ответил Йенс. «Кто сегодня на кухне?»
Охранник скорчил недовольную рожу.
«Пьер, можешь не спешить.
Храни нас, святой Себастьян, от желудочных колик», — сказал Йенс.
Все три монаха заржали. «Ты сегодня в ударе, Йенс», — сообщил охранник, что-то выписывая на бумаге. «Давай, топай». Следом за Йенсом я пошел дальше по коридору. Как только мы удалились от поста шагов на 50, тихо спросил, за кого они меня приняли. Почему не спросили ничего?
Дальше по коридору за тюрьмой. «Кельи для провинившихся монахов», — ровно сказал Йенс. «Они наказаны за различные сроки обетом молчания и одиночеством. Но не так строго, конечно, как мои подопечные. Мне позволено брать кого-то из них в помощь, когда я иду за пайками. Я беру. Всегда. Даже если могу унести корзину один. Для них это в радость.
Понятно. А второй пост? Йенс остановился, повернулся, кивнул.
В том-то и дело. За второй пост им выходить нельзя.
Сколько там человек?
Пятеро. Ильмар, я не позволю тебе убивать своих братьев.
Тогда придумай, как пройти без крови.
Он думал. Действительно думал.
Знать бы еще о чем.
Ильмар вор, ты знаешь гальский?
Да.
Хорошо.
Никто не жаловался.
Пошли.
Мы прошли еще по коридору. Остановились возле уходящего в бок прохода.
Йенс сказал: «Мне надо посмотреть, кто на втором посту. Нет ли там людей, знающих Пьера?»
Я покачал головой.
«Нет, Йенс, я твой план понял, но не отпущу тебя одного. Рискнем.
Тогда пошли на кухню». Без всякого удивления сказал Йенс. Еще в коридорчике я почувствовал запах готовящейся пищи, и он мне не понравился. Стукнув в дверь, Йенс вошел на кухню. Я следом. Там было светло. Ослепительно светло от нескольких газовых рожков. Посредине кухни стояла хорошая плита, тоже газовая. На ней булькали и пузырились кастрюли. За разделочным столом с хорошим стальным ножом в руках стоял этот самый Пьер, крепкий детина с младенчески невинным пухлым лицом, в белом переднике поверх рясы и грязноватом белом колпаке, лихо сдвинутом на затылок. Я на него был похож разве что ростом.
«О, Йенс!» — радостно завопил Пьер.
То ли он был глуховат, то ли просто предпочитал орать, а не разговаривать.
«Ты рано, Йенс! Еще не готова похлебка!»
«Да мы не за похлебкой, брат, виновато», — сказал Йенс. Посмотрел на меня, спросил.
«Голос запомнил?» Я кивнул.
Йенс резко развернулся и огрел Пьера кулаком по лбу.
«Ой-ля-ля!»
— грустно сказал повар и рухнул на пол. Я от удивления головой затряс, словно сам по ней получил. Никогда такого не видел, чтобы сраженный тяжелым ударом человек успевал что-то членораздельное сказать. Это разве что в пьесах герои успевают и искупителю взмолиться, и проклятие выкрикнуть, и что-нибудь нравоучительное пискнуть. А в настоящей жизни шиш. Разве что обрывок бранного слова вместе с соображением вылетит.
«Крепкий». Йенс тоже был удивлен. «Ой-ля-ля, крепкий».